Просто из облепихи еще мазь от ожогов делают. Мне поэтому...
А ты в свое время обжегся, да? А,
кое-чего себе обжег, да.
Обжег. Жрал ее или что с тобой?
Нет, ну, просто она пахла, понимаешь? И у меня теперь ассоциативный ряд. Облепиха равно ожоги.
А облепиха равно паленая плоть.
Да.
Медленно стекающая с твоих костей.
Да.
Бля, ну я теперь тоже что-то не очень облепиху люблю, если честно.
Вот и все, блядь.
Вот так вот, Никитка. Так, что ж ты так с нами?
Так победим.
Ебать, у меня это хохолок. По ирокесу. Панковский.
Хохоток.
Коток.
Кокоток.
Ну вот, наконец-то все.
Вот, возвращаемся мы наконец-то. Психологи какие-то, контент-мейкеры. Вот он. Вот что любят наши подписчики-то. Вот это вот. Больше всего, блядь.
Беспощадные эти ребусы.
Всем привет, уважаемые слушатели, в эфире 88-й выпуск подкаста «Ход котами». 88? А как 88 в лото называется? Помнит кто-нибудь?
Не знаю, как в лото называется, но 88 миль в час — это Делориан работал «Назад в будущем».
Это крендельки, бублики, матрешки, снеговики.
Красиво.
А знаешь, как 89 будет?
Ну-ка.
Дедушкин сосед.
О, надо...
А 90?
В выпуске, значит, дедушку позвать какого-нибудь.
А 90? Дедушка.
Дедушка.
То есть сначала надо сначала позвать соседа деда, с кем он будет.
А потом дедушку. Здесь дедушка Никита.
Я.
Сосед дедушки Макс.
Да.
И кренделек.
И кренделек Стас, да, ура. Сегодня мы незамысловато расскажем вам много о чем мы посмотрели, повидали. В прошлый раз мы пропустили кто во чё, поэтому сегодня мы подготовили много вам всего. А то вы же бедные, без нас-то ничего смотреть не можете. Вот мы вам наконец-то и принесли тут побольше. Начнем с новиночки, которую мы все глянули. Все же глянули, да?
Ешь.
Вышло тут на Netflix продолжение, для кого-то долгожданное, для кого-то нет, фильма «Экстракшн», или в русском языке «Тайлер Рейк. Операция по спасению».
Я все время хотел назвать «Тайлер Рейх».
Ну, в чем-то, на самом деле, в чем-то есть и правда. Значит, с Крисом Хемсвортом в главной роли. Это такой ультимативный, ультранасильственный боевик про мужчину в непростых условиях. И рейтинги у него выше, чем у первой части, по крайней мере, на всяких там сервисах. А вы что думаете?
А, я думаю, я начал его смотреть и думаю, блядь, где-то это все смотрел. Главный герой, значит, его ранили, он попал в кому, потом он просыпается, отжимается, идет бить морды. Это же фильм «Смерти вопреки» Стивеном Сигалом 90 какого-то там года. Реально, это просто один в один, и я подумал.
А, я помню этот фильм, да, он там в коме, там его брили, да. Такой,
да. И там точно так же, то есть, типа, он проснулся, типа, полным инвалидом, но потом так же...
После того, как с соседом с дедом набухались, мистер...
И все, и ожили. Это как в этом, опять же, в новом фильме, Хемсворт тоже, он попадает в кому, просыпается просто полным инвалидом, он, короче, там, нога не работает, рука не работает, но сказали, надо ехать, он отжался три раза и стал таким же, как прежде.
Поколол дров.
Ему не просто сказали, ему сказала это Идрис Эльба, давайте будем, во-первых.
Согласен, если Идрис Эльба говорит, то там как бы...
Побежишь, блядь.
Побежишь, как миленький.
Да, вот, и я подумал, что, блядь, на самом деле это же продолжение той самой традиции, особенно с локализацией. Помните, что все фильмы со Стивеном Сигалом назывались по имени персонажа из одного фильма? Нико, Нико 2, Нико 3. Вот мне кажется теперь, что с Хемсвортом любой фильм можно называть Тайлер Рейк 7, Тайлер Рейк 8.
Я так понял, все-таки Сигал свое время как-то опередил, да?
Да. Да, Сигал
его это не поняли, его тогда не поняли еще. А вот сейчас все истории, которые, в которых снимался.
А сейчас все кайфуют, Сигал. Да, раньше типа кринжуха, Сигал, отстой, а сейчас-то вот он вам. И все, всем нравится, и рейтинги.
Морковку
высокие.
Всем дают покушать.
Опять же, этот стриминги, это же новый VHS. Это новые VHS-кассеты, да? Блять, типа, никто не собирается, типа, супер популярное кино выпускать на стримингах сначала. То есть, какие-нибудь аватары, кинокомиксы, все, что собирает деньги, оно не выходит на стримингах, будем честны. А Straight to VHS, боевик, где, значит, злые грузины, немножко хороших грузин. Есть одна грузинка, которая блондинка и не похожа совершенно на грузинку. Есть подруга главного героя, которая француженка, но она как раз похожа на грузинку. То есть такой типичный боевик а-ля 80-е. Вот часто называли Джона Уика, типа, это боевик старой школы. На самом деле нет, нихуя, Джон Уик совершенно не боевик старой школы. Это, во-первых, там новый какая-то, новый формат вот эти постановки драк. Во-первых. Во-вторых, это тоже мультивселенная, только киллеров, а не супергероев. Поэтому Джон Уик — это вполне себе современное кино. А вот Extraction 2 — это абсолютно VHS-артефакт эпохи 90-х, как мне показалось. Единственное, что он мне показался немножко похуже, чем первая часть. По одной
мне он, наоборот, он показался не то, что похуже, а утомительным как-то.
Быстро. Но он дольше, мне кажется, во-первых. Он тут два с лихом идет. И есть такие, да, проседы, прям вот когда много сразу, а потом минут 20 ты слушаешь вот эти грустные диалоги о жизни, и вот это вот все.
Мне просто не понравилась очень концовка. Ну, то есть, не в плане, что о, как развивались персонажи. Нет, мне не вот это интересовало, а просто в конце первой части был разъеб, у тебя самый пик эмоциональный приходился именно на конец, когда они на этом мосту просто все на последнем издыхании шли, и случилось то, что случилось. А здесь как бы есть две большие экшн-сцены, это тюрьма и это разборки в Вене.
А на поезде.
А поезд.
Это одна большая, давай уж будем честны. Это прям одна большая, ладно, да. Тут
да,
прям,
она
это самая большая даже, да.
Вот, и ты думаешь, что же будет в конце? А в конце типичная разборка боевика 90-х. То есть они приезжают в какую-то засранную церковь, и там пиздятся некоторое время. Все, блять. Ну, то есть
не. Ну, перед этим еще с гранатометом всех поливал, так.
Ну да. Он так, типа, вместо здравствуйте, он, конечно, пострелял из гранатомета, но дальше в основном, типа, нет, не стреляй в него, это мальчик, нет, я буду стрелять в него. Ну, короче, вот это вся чушь. Вот. Но зато, как бы, триквел тебе прям маячит перед носом. Идрис Эльба просто.
Подтвердили же.
Его подтвердили, да. Да и в целом фильм Идрис Эльба просто приходит. На самом деле, не слушайте, что он в конце говорит. В конце он говорит: встретимся в третьей части. Вот что, да? Для чего он
прямо нужен. Прямым текстом. Да.
Ну, прикольно. Я не думаю, что Крис Хемсворт станет типа нашим новым, короче, Лиамом Нисоном или там
так
Брюсом
это
Уиллисом.
Еще... Это же не только, да, продюсеры, это братья Руссо, как и в первой части, так и продюсеры Криса Хемсворта сам тоже спродюсировал, помог в этом все.
Ну, понравилось что... парню.
Да, он прям
по. То все Тор, это с молотом, с каким-то обоссанным скачу, блядь, 10 лет, дайте мне уже пушку.
Долбоёбы играю. А сейчас играю серьезного ублюдка просто. Вот я хочу вот быть им.
Ну вот что еще, последнее, что хотела сказать про это кино, иногда мне прям меня перекашивало от насилия в этом фильме. Ну, то есть я иногда не ожидал, когда там хрясь руку пополам, тебе крупным планом вот показывают, да. Как эта рука пополам. Ужас, блядь. Вот.
Ужас.
Я вот так вот делал, когда там вот это все было.
Ну, кстати, но... вот Джон Уик меня такого не заставлял делать последний. Я типа, ну, я смотрел молча.
Ну, там прям откровенной жести не было. Да, ну,
не, я даже не про жесть, а именно про экшен, когда такой, ууу, такой хочется тебе сказать. Вот на Джонни Уике мне не хотелось сказать. У-у-у, я такой, красиво поставлен кадр, как же здесь, оператор поработал. Вот, а в Экстракшн ты такой прям, ух, нихера себе. Вот эта вот разборка в Вене, когда они дерутся в этом в зале с тренажерами, просто кому-нибудь там прилетают и пополам ломает. Такой, уф, уф, да.
В общем, неплохо, да. Это, наверное, вот эта вот волна Джона Уика подобного кино, которая после первой части началась. Наверное, Экстракшн вот прям лучшее, что из этого всего есть.
Пожалуй, да.
Так что прям, ну, на Нетфликсе, ну-ка.
Да, мне уже как
не или где-то еще.
Джона Уика подобного, а с Рейда подобного, это все уже еще. Можно еще и назад, а это когда вот эти вот быстрые съемки одним ну, да. кадром, так еще красиво, постановка. Это все еще кажется 2012 года, аж туда идет. Это же потом, потом всякий Судья Дред, потом вот как раз Джон Уик. Это все же наоборот, первый Джон Уик тоже сравнивали с Рейдом-то.
Судья Дед.
Да, так что там все азиаты, вот, а как всегда, что-то придумали, и западные пацанчики решили, что, а чем мы хуже? И, а мы сделаем таких фильмов в 200, а? Как тебе такое?
И с Киану Ривзом, и с Крисом Хемсвортом. Есть у вас Киану Ривз? У нас есть. Здрасте.
И с Марком, ой, бля, Марк Уолберг.
Да Каскаском.
Короче, клево. Netflix молодцы.
Карл Урбан.
Фильмичок на червячок.
Ну да, типичный
боевичок. Что за хуйню я сказал? На вечерок.
Да, типичный боевичок.
Просто на рыбалку собрался сегодня. А еще подкаст какой-то записывать.
Червячок на червячок.
Фильмичок на червячок.
Не чокаюсь.
Сука. В общем, да, его, знаешь, вот честно, его даже что-то ругать не хочется ни за что. Хотя там есть, как бы, ну, но вообще, ты его так посмотрел.
А он не пытается, он не пытается быть умнее, чем он есть. Он не пытается построить метавселенную. Мы сейчас снимем спин-офф сериал про то, как.
Нету вот этих вот дитя Беларуси, блядь. Вот
да, да, вот. Да.
Все там складно, как и надо.
Да, ждем в переводе Гаврилова.
Да, наверное. Вот, собственно, и вся общая тема, которая у нас сегодня была. Переходим к рубрике «Кто во чё?». У нас тут много. И что вы, кто начинает эту канитель? Я, что ли, опять?
Ну, ты и начни, у тебя больше всех, по-моему.
Да. Ну, давайте, короче, так, разберемся с видеоиграми. «Амнезия Бункер» вышла. Значит, вышла. Все критики дружно написали, что это самая страшная часть «Амнезии», заставляет испугаться, очень все круто, много нового. В общем, все они вам нагло врут. Новая «Амнезия» — это та же самая «Амнезия», единственное нововведение — это стрельба из пистолета, и реализована она настолько отвратительно, что, если честно, даже и не хочется это нововведением называть. Но давайте по порядку. В чем соль? Как обычно, значит, все замешано на том, что главный герой теряет память. Тут вы играете за солдата времен первой, да, мировой,
да,
по-моему,
да.
Который, значит, попадает под какой-то там суперобстрел. Француз, солдат французской армии. Вот, значит, солдаты все прячутся в бункере, но тебя ранят как героя, и ты, собственно, через какое-то время просыпаешься в этом бункере, естественно, с амнезией, и лазишь по этому бункеру, пытаешься понять, что произошло, с помощью, как обычно, записок, каких-то диалогов с умирающими твоими сотоварищами, и параллельно еще, конечно же, ты бегаешь от какой-то страшной ебаки и пытаешься вообще понять, что это за ебака и как она там оказалась. Все то же самое, один в один. Но тут я внезапно, спустя время, знаете, как бывает, не потеряешь, не поймешь. Вот я тут внезапно хочу вернуться к третьей части, и в прошлый раз я ее умеренно так поругивал. В этот раз я хочу ее защитить, потому что третья часть, по сравнению с четвертой, намного лучше. в третьей части Амнезия постаралась выйти из вот этого полуподвального хождения по одинаковым, блядь, кирпичным коридорам и показала тебе открытую локацию. Пусть и пустыня там была, но тем не менее дневной свет. Там был некий, как это, бастион, наверное, это можно назвать, со всякими там тоже коридорчиками, подвалами и так далее. Был какой-то параллельный мир, какой-то лавкрафтовский непонятный, там полугигеровский, короче, чернуха какая-то. Здесь же разработчики опять возвращают нас вот в эти одинаковые, блядь, тоннели. Ты всю игру лазишь по однотипным одинаковым тоннелям, и единственное разнообразие в этой игре — это дверь справа и дверь слева, блядь. И это, ну, честно, ну, невозможно. Я не знаю, почему ее так хвалят, и почему там все считают, что дофига что-то нового, все хвалят какой-то супер-ультра-искусственный интеллект, какие-то супер-прям страшные скримеры. Единственное, что вас там может напугать, это что вы идете, зажгли фонарик, это услышал монстр, или где-то там закряхтел у тебя справа, блядь, в наушнике.
Не, мне кажется, ну, единственное, что там может испугать, это технические проблемы в игре, когда прям...
И это тоже. Да. И как бы ты, ну ты, если... как бы это четвертая часть Амнезии. То есть люди, которые в нее поиграют, наверное, ну, слышали о предыдущих или играли в них, и их вряд ли это уже испугает. Ну, типа, я уже, блядь, это 4 раза видел. Что нового? Поэтому как-то я не знаю, короче, это прям... Мне кажется, она даже хуже, чем все остальные, и очень жаль, что... Очень талантливые чуваки, как их... Как их зовут, блядь?
Чуваки.
Чуваки.
За чуваки.
Очень очень талантливые за чуваки. Решили развивать не sci-fi свою составляющую в виде Сомы, которая у них отлично получилась. Можно было сделать похуже, но там, по крайней мере, сюжет был интересный. А вот решили почему-то взять Амнезию и сделать из нее какую-то непонятную франшизу. Короче, не надо даже время тратить. Таких хорроров в геймпассе штук 15, блядь, есть. Они все одинаковые, все однотипные. Ничего нового там нет. 2 из 10 — скучное говно. Всё.
Я поиграл в нее минут 40. Я поиграл в нее минут 40, и мне больше всего в этой игре понравилось то, что ты проходишь пролог, когда ты, значит, бегаешь по вот этим траншеям, и до того, как ты попадаешь в бункер. И после того, как ты проходишь пролог, тебе, значит, экран темнеет, и тебе показывают надпись: «Теперь вы всему научились, вы сами по себе, импровизируйте, адаптируйтесь, никаких подсказок». Начинаешь играть, и тебе через секунду просто, чтобы открыть дверь, потяните вы на себя, блядь, геймпад. Я такой: сука, блядь, ну я же сам по себе, я же уже взрослый, почему так? Ненавижу это говно в играх.
Да.
Жестко, ребят. Я хочу вам спросить такой вопрос. Ребята, а вот кто убил Блэкбери? Вот вы знаете вообще?
Спанч Боб Сквэрпенс.
Если честно, мне уже больше нечего ответить. Я предлагаю следующую тему. Давай.
Нет, погоди.
Ты ответил, все. Я думал, что ты не знаешь, но ты прям сразу сходу ответил. Знаешь, я знаю, кто убийца, это...
Спанч Боб.
Никак... Все, мне уже не хочется. Я не могу больше.
Ну что там такое-то?
Значит, фильм вышел под названием «Кто убил Блэкбери?». Это что-то наподобие псевдо-документари такого. Картина про, ну, про создание Блэкбери, жизнь и кончину. Снят фильм был в 22-м году, кажется. Ну, в 22-м начали съемки, в 23-м вышел. Снялись в нем канадские актер, потому что это про канадское вообще, канадский мобильник же Blackberry, то есть. Угу. Вот, естественно.
Фига
себе. И режиссер.
Я думал, что это британцы, если честно.
Нет. No. Значит, режиссер, конечно же, канадский Мэтт Джонсон, он там снимал какие-то тоже на А24, кажется, вот такие вот фильмы, инди-фильмы свои, канадские. Позвал Джея Барушеля, ну, он снимался в таких вот комедиях, тоже канадских по большей части. И Глена Хауэртона, он может быть знаменит тем, что снимался в сериале «Филадельфия всегда солнечно». Вот одну из там главных ролей. И удивительно, что это два актера по плюс-минус такие комедийные по большей части. Но здесь это фильм-драма. Она даже прям похожа на спортивную драму. Она вот там вот весь вот построена и снята так, как будто это прям вот...
На азарте.
На азарте. Ты такой думаешь, ебать, у них сейчас все получится. А что тут? А находит этого. А тут? А... О, и все, и понеслось. И ты уже прям сидишь, болеешь, думаешь, да ну нафиг, сейчас у них все получится. Потом фигакс, появляется Apple, и им просто таких... лещи дают, что они все такие, ва, что происходит? Ну, короче, это прям вот реально отличный, как тут написали, фильм доку-драма. Вот, прям так даже.
Доки-доки-драма, так.
Вот, классный, ну, я, честно, не знал, что, ну, я слышал про сам телефон BlackBerry, но как-то не понимал, почему он, типа, так был популярен. Тут, конечно, плюс-минус там говорят, почему, что они ввели впервые, что у них было круче, чем у других телефонов, почему почти что там 500 или миллион пользователей прям брали этот телефон и ради чего и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, показывают этот момент, когда появляется в 2004-2005 году появляется презентация Apple, и все идет просто вот. Говорят, что это как раз вот в последнее время, это прям какая-то тенденция рассказывать уже теперь про недавние события, по большей части, да, вот такого. А почему-то, конечно, привели пример к вот недавнему фильму Nike, который мы смотрели. И про женщину, которая вот придумала этот Теранос, вот это, не знаю, помнишь?
Которая мошенница.
Мошенница, да, которую придумала.
Сериал, что можно... сериал есть.
И вот как раз, да, вот этот новый сериал вышел. И да, женщина, которая вот по капле крови сказала, да, что да, можно да, вообще все обнаружить, все ваши болезни, все и заранее предотвратить. И да, очень дико советую. Прикольно, хороший, прям вечером
я
посмотреть.
Люблю такое дерьмо.
Да, прям отлично. Актеры, прям мое почтение, вот реально. Особенно вот который играл в Филадельфии все спокойно. Ой, все, всегда солнечно. Все спокойно, Филадельфии. Да-да-да. Прям мое почтение, он прям играешь, она же такую богатую, наглую, ну не богатую, а он типа менеджер, вот мразь-менеджер, который думает только о деньгах, о прибыли, он не понимает вообще, как все это работает, но он настолько хитро выебан, что он может до любых просто компаний сказать, ребят, я знаю, что вам нужно, мне похер вообще. Мне похер, что вы хотите, я знаю, что мне нужно, и вам нужно то, что нужно мне, все. Короче, класс. Мне очень понравилось.
Блин, вообще, я не знаю, сейчас, наверное, у BlackBerry дела плохо, конечно.
Но BlackBerry просто сейчас занимается теперь немножко другим, а у них все это... И там тоже это, конечно, упоминается, но я после этого и просто посмотрел такую мини-документалку уже, да, там, от журналистов, там, кажется, New York Times или, я не помню, ну, от каких-то вот этих вот изданий, что они сейчас, по большей части, у них классные сервера. Они вот как раз придумали вот это шифрование. Да, они просто адаптировались. Они поняли, что они теперь не могут конкурировать с Apple. Ну все. У них раньше был чуть ли не 30-40% да, рынка телефонов. Теперь у них там меньше, кажется, процента и так далее. Вот. И они решили, да, уйти в IT, грубо говоря, да, там придумывают софт для управления машинами, вот как Tesla, чем занимается. У них вот классные сервера, это классная безопасность этих серверов, да, кибербезопасность. И вот сейчас вот как-то так живут. Конечно, там тоже не сладко, но они живут, они все еще существуют.
Молодцы, молодцы. BlackBerry, кстати, относительно недавно выпускал телефон BlackBerry K2, по-моему. Тоже, типа, смартфон и, конечно же, с этой своей фирменной QWERTY-клавой аналоговой.
Ну, так, кстати, там там еще какая-то классная тема, может, ну, спойлер или спойлер, ну, просто мне понравилось, что вот изначально, да, создатель вот BlackBerry всегда говорил, что никакого китайского вмешательства. Mm-hmm. Только отечественный производитель, отечественные
кленовый сироп.
Электроники, да. Потому что у китайцев там
вместо клея.
Там вот у них всегда какой-то брак, и вот это все вот прям вот не нравится. Вот я хочу. Угу. И вот как раз из почему все стало плохо, и все загнулось. Потому что под конец, чтобы как-то хоть с Apple.
Отпустили, да.
Да, с Apple бороться, они решили, что все-таки нам нужно увеличить производство. А чтобы увеличить производство, это нужно идти в Китай. Но это прям классно сделано. Я прям посмотрел, думаю, блядь, вообще просто.
Если любите такие темы, я, кстати, теперь посмотрю. Я хотел посмотреть, забыл про него. Гляну все один же. Можете упороться, еще недавно относительно выходила клевая документалка на эту же тему, как убивали Nokia, по-моему, она называется. Бля, грустная. Прям вот ты смотришь на эти Nokia великие нашего вот этого детства, 2000-х, вот эти супер изобретательные модели, и прям как это все загибается, и аж слезка течет. Если хотите тоже что-то подобное, очень советую.
Еще скажу, еще просто момент классный, это когда показывали презентацию Apple, там также главный разработчик говорил, типа, кому нахуй нужен вот этот вот экран, блядь, по которому... Все же хотят кнопки, все хотят вот эти щелчки, блядь, вот это вот. Нахрена? Ну как, какой дур... Ну это все загнется. Это не долго... Это все, что, ребят, у нас все под контролем. Все под... Это игрушка.
Ох. Ну, кстати, у Nokia такая же была история. Чувак к ним пришел, сказал, я придумал сенсорный экран. Это будущее. И они его сказали, не, брат, что-то хуйня какая-то.
О, да,
и
да.
Потом этот же, и потом Apple изобрели эту хрень, и чувак, который первый придумал сенсорный экран, просто ни с чем остался, и типа такой, бля, так это же я придумал, блядь. Очень жалко его. Так что, если что-то придумали, друзья, не ждите, а идите и делайте. А не то придет Apple, и все за вас сделает.
Заберет. И ценник в 3500 поставит долларов.
А вот представьте, не придумали бы мы подкаст «Ход котами», его бы сделал Apple.
Да, и что? И что, вы слушали бы эту хуйню на английском, хотите сказать?
Без русика.
Apple, если что, я свои 40% готов отдать.
Может быть, 33 все-таки, Макс?
Нет, 40, мне кажется. По моим ощущениям...
По анализу рынка.
По анализу рынка, да. Там. Пацаны сказали, что 40. Даже 45, мне кажется.
Ну, главное, что не 51. Тогда у нас с Никитой еще есть шанс.
Да. Да, короче, видеоигры. Видеоигры, давайте продолжим с этим делом. ПК-игра у меня сегодня для вас. Это, господи, случай, это случай небывалый. Просто в основном-то мы, конечно, все продолжаем играть в Diablo 4. И в тех случаях, когда я все-таки прохожу мимо комплюктора, и все-таки жопа случайно усаживается возле него... Надо что-то и на комплюкторе запускать. И у меня для вас есть игра, которая называется War Tales. Это, так скажем, широко известная игра в узких кругах. Она долго была в раннем доступе, про нее много кто писал. 12 апреля сего года она вышла в окончательный релиз. И это очень такая прикольная штука. Это на самом деле ролевая игра в открытом мире. В таком... Low fantasy, как это называется. То есть не high fantasy, где у тебя магия, эльфы, гномы, а такое типа похожее на средневековье что-то, но при этом с какой-то съебанцой. То есть там какие-то крысы иногда водятся, какие-то там страшные животные, зомби есть. Вот, играешь ты по сути за отряд наемников. У тебя начинается игра, ты создаешь свою партию. Создаешь свою партию очень просто. Там не надо, знаешь, каждого персонажа там генерировать, характеристики ему распределять. Ты отвечаешь на вопросы, типа, кто твой отряд наемников? Это там крестьяне, которые заебались пахать на полях. это дезертиры из армии, которых заебало подчиняться приказам, это кто-то еще. А потом ты выбираешь один, значит, какой-то положительный, их положительную характеристику, типа они там, значит, опытные там воины, они там что-то получают плюс 10 опыта там. Или они выглядят угрожающе, у них там убеждение лучше работает. И один какой-то дебаф еще выбираешь. Ну, типа они, допустим, там низкорослые, и там, и они не очень страшно выглядят, вот. И, по сути, это такая изометрическая игра в открытом мире. Ты, значит, путешествуешь по регионам. Каждый регион...
Сейчас, это... Извини, Никита, сейчас все низкорослые слушатели такие, типа, какой нахуй дебаф, ты чё, ебанул? Алло.
Да-да-да-да-да.
Сейчас я тебя сам дебафну.
И что мне очень нравится в этой игре, она, короче, вообще не ебет тебе мозги никакими интро-роликами, никакими вот этими нашими любимыми, когда тебе показывают слайд-шоу из артов с описанием лора. Ты вот выбрался начальную партию, нажал «Новая игра», опа, ты на карте. И типа, иди куда хочешь. Я такой, в смысле, а как так еще бывает в современных играх? Вот, и ты идешь, и на тебя, естественно, сразу же из-за первого куста какие-то охуевшие разбойники нападают. Ага! У тебя начинается бой. Бои в этой игре пошаговые. Они не раздражают, скажем так. Это не XCOM. То есть там нет истории про проценты попадания. Это больше похоже на Divinity Original Sin. Тоже у тебя, значит, растут в навыках герои, у них появляются новые навыки. Навыки у тебя располагаются внизу, короче, на этой, на этой хуйне. Короче, ты выбираешь там на один, два... В интерфейсе. Один, два, три, четыре, у тебя там разные навыки.
Панелька.
Да, тратятся на это там какие-то очки, очки ты зарабатываешь, побеждая врагов. Ну, короче, не то чтобы очень замысловатый бой, но интересный. Вот, самое крутое это то, что это действительно ролевая игра. То есть, как ты себя ведешь, это все влияет на мир. Твоя задача это не спасать мир. Не, короче, найти древний артефакт. У тебя задача просто, ну, типа, выжить. У тебя отряд наемников, он, как бы, должен есть. Он должен, как бы, получать зарплату, на секундочку, раз в три дня. Вот. И ты выбираешь, кем ты будешь в этом мире. Ты можешь грабить курованы, как завещал нам классик. При этом, естественно, у тебя там повышается шкала подозрений, на тебя будет бросаться охрана городов. Ну, короче, у всего есть последствия. Вот, можешь выполнять контракты наемнические, типа убить банду там злодеев, что-то еще сделать, найти вход в подземелье. Вот. Опять же, очень много каких-то элементов выживача, но он не раздражающий, короче. То есть герои должны жрать. Но при этом у тебя нет такого, что у каждого персонажа есть полоска голода, и ты должен следить за этим постоянно. У тебя, значит, на карте этот отряд идет, и он идет, у него уменьшается шкала усталости. Когда шкала усталости уменьшилась, тебе нужно сделать привал. В привале ты, у тебя открывается меню, не меню, а экран привала. Нажимаешь на костер, типа, и начинаешь перетаскивать еду, короче. Пяток куриц, этого достаточно на ужин. Жрем, все, проснулись, потянулись, пошли дальше. Больше всего напоминает мне это все, как ни странно, старые вещи в духе Jagged Alliance, потому что очень много разных механик. И это можно прокачивать, и базу можно прокачивать. Можно изучать подземелья, и это начинается как Dungeon Crawler, то есть должен быть запас факелов, иначе ты не найдешь путь обратный, ты идешь там налево, направо, решаешь головоломки. Есть футбол в игре, на секундочку, пошаговый американский футбол, типа а-ля регби. Ну то есть, короче, куча всего, при этом есть сюжет. Сюжет мрачный, и он сюжет в каждом регионе свой. И он строится весь тоже на моральных выборах. То есть, простой пример. В самом первом регионе случилась беда. Нашествие беженцев из соседнего региона, где война. И как бы ты по миру находишь задания, которые тебе говорят, типа, надо, короче, либо прогнать этих беженцев, либо помочь этим беженцам. Вот. Это все ведет к разным последствиям. Это действительно нелинейный сюжет. И это такой ролевой отыгрыш, когда ты... Не то чтобы именно в диалогах выбираешь варианты ответов, а типа напал на тех, значит ты сделал свой выбор. Ну, то есть именно геймплеем у тебя идет ролевой отыгрыш.
Прикольно.
В общем, игра действительно очень крутая, она очень... очень подробная, в ней масса всего, там, каждого ты вооружаешь, прокачиваешь, на привале к тебе твой же наемник может обратиться, сказать, типа, бля, видел, как я, короче, вот этого размотал в последнем бою, и ты выбираешь, типа, ты можешь поделиться навыками с другими, или давай пирушку закатим. Короче, постоянно что-то происходит, очень крутая игра, единственное, что меня в ней
она
дрочит...
На ПК.
Она на ПК, и она не будет нигде, кроме как на ПК, потому что я, блядь, посмотрел на интерфейс, и типа, ну, это не под геймпад, ребят. Единственное, что меня дрочит, на самом деле, это отсутствие логов и журнала. Потому что через какое-то время ты такой, блядь, у тебя есть на карте написано, что типа, вот у тебя сейчас такой-то текущий квест, там, найти на севере озеро лагерь беженцев. При этом тебе, кстати, не показывают, где именно на севере озера. Найди в регионе озеро, блядь, и пиздуй на его север, будь так любезен. Но когда ты начинаешь проходить именно сюжетную часть, а особенно в следующих регионах, когда чё я там графине такой-то сказал несколько часов назад, я вообще ничего не помню, к сожалению, никак не посмотришь, это только вот как в старое доброе время, как люди играли
блокнотик.
В блокнотик, да, добрый вечер, как у людей играли в допотопный РПГ.
Потом находишь блокнот спустя 20 лет, послал графиню нахуй.
Да, что, знаешь, какие наркотики.
Что это у меня было, блядь? Да. Или дети твои находят, нифига у бати жизнь интересная была.
Вот, да. В общем, разработчик, кстати, французы из Shiro Games или Shiro, они же делали вот недавнюю Dune Spice Wars.
О, ну это хорошо.
Нордгард же они делали. Ну, в общем, они много именно таких хардкорных стратегических вещей делают. Но War Tales, обратите внимание, это прям... Ты пишешь историю своего отряда наемников. Ну, то есть там... Как бы у тебя случается совершенно
неожиданная... Военную историю.
Военную историю. И она каждый раз разная, потому что там разные у тебя происхождения, разные моральные выборы, разные мини-игры. У меня вот случилось так, что первым в моем отряде... А там, кстати, если кого-то убили, то все, до свидания, там никакого восстановления. У меня убили пони. Представляете? Но там, ну, тебя... Вот, и выяснилось, что павших товарищей, в том числе и пони, можно хоронить прямо в открытом мире. У тебя будет на могилке написано, когда похоронен, какая кликуха была, вот это все. В общем, очень затягивающая игра, но, к сожалению, ПК, да. Вот я поймал себя на том, что я уже, короче, в том возрасте, что мне тяжеловато сидеть 12 часов за монитором и, значит, вот этим вот всем заниматься.
Хочется лежать 12 часов
да,
за монитором.
Да, 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 да. Все, да.
Ну, вообще, чуваки-то тоже всегда выпускали сначала на ПК, а потом через большое время на консоли. Нордград, он очень долго был только на ПК, и потом вышел на Switch там через какие-то очень долго. Может быть, и это наберется.
Ну, может быть.
Что ж, переходим к кино. У меня тут аж 3 новинки, я даже не знаю. Ну ладно, давайте разберемся с этой херней. Форсаж 10. Ура. Семья. Торетто. Клоунада максимальная. Ужас, капец, просто. Дичь полная. Вообще, пиздец. Собственно, это все, что можно сказать про Форсаж 10. Вот есть ультранасилие, а есть ультраидиотизм. Вот Форсаж 10 это полный ультраидиотизм в лучших его проявлениях. Если вам понравились предыдущие части, это то же самое, только еще дороже, еще глупее, еще дольше. Новые персонажи всех собирают в одну кучу. Все это, короче, идет к какому-то суперлогическому завершению, я так понимаю. Это, в общем, Marvel. Только вот форсажный. И
ты думаешь, у форсажа может быть логическое?
Ну, по крайней мере, десятая часть обрывается на полуслове. То есть понятно, что будет десятая часть Part 2. Вот. И как бы там соберут прям всех, потому что появляется в самом конце Скала Джонсон опять.
Короче, помирились все-таки.
Конечно. Лысые. Вот. И, ну, в общем, это и никакой не спойлер, потому что там вообще похеру сюжета никакого. Мамо этот клоунский бегает, я всех убью, блядь, и на своих бархатных тягах, блядь, в своих костюмах золотых, господи, какая чушь. Какие-то бомбы, горящие бомбы катятся в центре мира, как шарик вот этот в пинболе. Вот, и Ребят, если вы просто хотите, чтобы у вас мозг превратился в жижу за 2 часа, посмотреть на красивую графику, посмотреть, как взрывают просто сотни машин, которые стоят дороже, чем вы за всю свою жизнь зарабатываете денег, это вот все тот же идиотский форсаж последних лет. Все, больше про него добавить нечего. Наслаждение, визуальное наслаждение и просто отключение мозга на уровень ICQ, блять. Так что я люблю это такое дерьмо, могу порекомендовать. Но если вы, конечно, ищете там какие-то Фауста Гёте интерпретации, то я не думаю.
То они там как не начинались, так и не начались.
Да, и никогда и не начнутся. Так что вот эти комменты под каждой частью форсажа с предъявами к сюжету или к смыслу, ну, успокойтесь уже. Вообще не про это.
Я вот не понимаю этих людей, блять. Ну, то есть, мне не нравится форсаж, но это я понял на части, на 8 частей назад. Ну, я понял и понял, ну, типа, зачем мне смотреть дальше и ругаться просто так?
Знаешь, как эти люди выглядят? Люди, которые заходят на сайт, и там вот в новинках 2 фильма. «Все страхи Бо», например, и «Форсаж 10». И они такие, что бы интеллектуального посмотреть? И выбирают 10-й «Форсаж». И потом такие, что-то не то.
Да.
Так что, так.
Смотрите вы всякое, конечно. Я вот что скажу.
Не то, что «Кунг-фу конь», да?
Да. Но я не про него сейчас. Значит, после «Кто убил Блэкбери» хотелось что-то такого опять посмотреть. И как раз упомянутый мини-сериал про Элизабет Холмс, который вот основал компанию Террана, заявившую, да, вот, революционном достижении в области анализа крови, вот это все и так далее. Вышел вот мини-сериал. Я его хотел посмотреть, но я понял, что мини-сериал там 8 серий, и мне что-то так впадлу стало, что я такой, а вроде же была документалка про это все то же самое, но только на 2 часа. И да, вот есть документальный фильм, называется «Изобретатель. Жажда крови в Силиконовой долине». И она рассказывает про как раз Элизабет Холмс, как в одночасье 19-летняя студентка основала компанию, которая на пике уже стоила 4 миллиарда долларов. Просто с нихера, понимаешь? И все потому, что многие люди, инвесторы поверили в то, что она может сделать то. Она типа позиционировалась как второй этот.
Илон Маск.
Не Илон Маск. Кто Apple вот этот не придумал?
Джобс.
Да.
Кто еще раз?
Джобс.
А, да, второй Стив Джобс. Инноватор. Миллиардер, вот этот филантроп, вот это все, как мы любим. А, даже не 4, а 9 миллиардов было. Вот. Ну, то бишь... И все потому, что, да, она вот красиво кидала пыль в глаза. Хотя, когда ты смотришь на ее интервью, ты думаешь, ну, я, конечно...
Заливает мое почтение, да?
Не то, что заливает, а, во-первых, она такая кринжовая. Я, конечно, понимаю, да, есть... у каждого, да, красота в глазах смотрящихся дела, но ты когда на нее смотришь, у нее глаза вот эти огромные, она смотрит на тебя еще в душу, знаешь, вот так вот, и что-то тебя втирает с таким видом, что типа, да, это так все и будет, а да, плати деньги, и такой, ну нахер тебя, ну и тоже, да, рассказывает взлет и падение, чем все закончилось. А закончилось, да, извините за спойлер, судебными разбирательствами. И в одночасье эта компания перестала стоить вообще ничего. Но как это все было сделано, это, конечно, вот прям вот мое почтение. Прям красивая история. Красиво развела пацанов прям от мала до велика.
А что же у меня? Что же у меня? У меня Apple TV выпустил новый сериал. Он сейчас еще не закончился.
Как у нас все связано, да, сегодня?
Прям, да.
Прям красиво, согласен.
И я в в очередной раз замечаю, что с Apple TV все хорошо у них с сериалами, но с фантастикой у них получается не очень всегда.
Ну, да. Ну, такая она средняя.
Она прям
хотелось
средняя.
Бы лучше.
Да, ну, вот. типа, это Apple TV. Вы можете там вбросить деньгами в любого автора на свете, он вам что-нибудь снимет. Но почему-то она вся такая какая-то прилизанная, какая-то серенькая, какая-то такая...
Ну, да.
И вот,
хотя, значит... нет... Ну, типа, да, он, типа, качество сериалов хорошее, снято да, там да. классно, но вот смысла, вот, типа, вот, за, ну, не кадрами хочется вот любоваться в фантастическом каком-то сериале.
Да, это должен вот быть нерв примеру... какой-то, должен быть да. нерв, какая-нибудь идея крутая, а тут, короче, это сериал вот «Укрытие».
Фильм, про который сериал говорил, с Мамо, вот, этот, «Смотри». Угу. Вроде вот, ну, вот, вот есть что-то, вот хочется, но, блядь, вот, не, вот я третий сезон так... А, нет, второй сезон я так и не смог начать нормально. Все, угу. я забил, мне просто стало как-то вот неинтересно, что-то прям, ну, прям душно.
Вот, вот, вот такой есть и душный сериал «Укрытие». Он в прямом смысле душный, потому что там, значит, люди живут в подземном укрытии. Что-то страшное произошло на Земле. Никто уже не помнит, потому что у них там случилось какое-то восстание, похерились жесткие диски, нет никакой информации о прошлом. Кто построил убежище? Зачем построил убежище? Почему, типа, на улице люди умирают? Ничего не понятно. Вот. Но они там живут, и у них там есть там, электричество, вода, еда. Там никаких там нет, короче, вот этой постапокалиптической войны за там, ресурсы. Этого всего нет. У них там все нормально, люди все занимаются своими делами. Там кто-то на электростанции работает, кто-то на ферме, там кто-то шериф, например. Вот. И с этого шерифа там начинает сериал. У него жена нарушает главное правило этого убежища. Она говорит: я хочу наружу. А там...
Я за сигами.
Да, я за сигами, да.
Я устала.
А там правило простое. Если ты вслух при свидетелях говоришь, я хочу наружу, то ты, сука, пиздуешь наружу и не возвращаешься обратно. Вот. И,
нормально.
Вот. И там начинается вот эта история о том, что что-то она, видимо, узнала о том, что наружу, раз она запросилась. Причем она от мужа ушла, муж у нее там этот шериф, и он так, типа, как же, я же за закон, а ты, ну ты не понимаешь, там наружу, там на самом деле. И ты думаешь, ну вот вроде бы здорово, вот это вот как раз фантастика, такая немножко олдскульная, но все
Fallout
нас...
чем-то прям как-то оно напоминает.
Оно все напоминает, оно напоминает сразу все на свете, блядь, и это самая главная проблема. Ты такой просто смотришь, такой, ну да, наверное. Наверное, руководство убежища вам врет по поводу того, что они не знают, что снаружи. Конечно, оно врет. А снаружи не то, что все думают. Конечно, не все, что не то, что все думают. А вот этот вот персонаж, Тим Робинс его играет, который руководит местным IT, он выглядит как злодей. Наверное, он злодей. Конечно, он, мать твою, злодей. И ты, блядь, все наугад знаешь в этом сериале. И это самое поганое. Ты просто знаешь все. Поставлено красиво, само убежище сделано здорово. Скучно, невыносимо. Есть ровно один момент, когда вдруг всплеск интереса проявляется. Это третья серия. Значит, там главную роль вообще играет Ребекка Фергюсон.
Хорош.
И она должна стать, вот ввиду всяких интриг, она должна стать шерифом. Но вообще она типа не имеет к этому, к правоохранительным органам никакого отношения. Она работает техником на местной электростанции. Вот. И она говорит, да, хорошо, я стану шерифом, но мне сначала надо провести капитальный ремонт нашей электростанции, потому что иначе мы все, блядь, умрем. Ну типа мы останемся без света, и это все, конец. А нюанс в том, что они же там живут очень давно, сменились поколения, и они даже толком не знают, как эта электростанция работает. Вот. Но они должны ее починить. И вот это убер-крутая серия, когда они должны типа остановить работу электростанции на несколько часов, а там так получается, что снизу откуда-то, причем тоже они не знают откуда, подается горячий пар. И типа этот пар они могут остановить только на какое-то небольшое время, потому что потом он прорвется нахуй, все затопится, будет пиздец. И там вот начинается фильм-катастрофа, когда там вот этот отряд техников в последний момент чинит эту электростанцию. Вот это прям, убер, ты такой смотришь, болеешь, давай, давай быстрее.
И гаечным вот это... ключом быстрее, давай, крути, крути.
Да, там.
Это у нас как в том сюжете по России 24, где чувак гайку крутит ключом, который больше в 5 раз.
Да.
Не тот ключ! Нет, возьми, подай! Нормальный ключ этому работяге.
Вот, и вот это самый крутой момент, и после него начинается опять 125, происходит таинственное убийство в убежище, опять кто-то узнал слишком много про то, что там на самом деле происходит. И дальше начинается опять банальщина. Насколько было бы круче, если бы это был сериал про техников? Я вот представил на секунду, вот именно... Представь себе убежище, в котором техники, ну, типа, у них есть одна электростанция, если она все, ну, если она заглохнет, смерть. И они не знают, как она работает, им нужно ее поддерживать. Вот это был бы очень крутой производственный сериал, но, к сожалению, нет. Сериал про банальные вот эти расследования, кто чего узнал, кого за что убили... Все очень скучно, предсказуемо. И я пошел почитать про то, на чем основан сериал. И это серия книг некого Хьюи Хауи. Потрясающее имя.
Хьюи Хауи.
Просто как будто Реднек с тобой поздоровался.
Да.
Вот, и у него там что-то типа книг 8 на эту тему. Я такой, о, 8 понятно.
8 сезонов ждем.
8 сезонов с клиффхенгерами, со всей этой хуйнёй. Вот в
Ну,
духе...
его продлили, кстати, на второй уже.
Да, в духе сериалов нулевых, когда типа ты не знаешь, чем закончится сериал, и опять не знаешь, чем закончится сериал, а потом его закроют из-за низких рейтингов через 6 сезонов, и окажется, что ты смотрел зря. В общем, не повторяйте. Да, не повторяйте этих ошибок, не смотрите. Там, ну, если вы никогда в жизни никакую фантастику не смотрели, то, конечно, вам, наверное, понравится. Да.
А я все равно посмотрю, я люблю.
А все равно.
Такое. Ну, мне очень нравится просто картинку Apple.
Тебе просто очень нравится Хьюи Хауи.
Хьюи Хауи. Да, и Ребекка Фергюсон, дай бог ей здоровья, жена моя. Вот, значит, тогда...
И сейчас настоящая жена выходит, что ты меня охуел, брать.
Кто, блядь, кто нахуй?
Кто это Ребекка, блядь?
Тогда к фантастике, или все-таки нет? Вот здесь, конечно, вопрос интересненький, потому что вышло «Черное зеркало», новый сезон «Черного зеркала», легендарного британского сериала, который, значит, в свое время нашумел, потом его выкупил Netflix, потому что как бы сериал что-то там начал загибаться, и Netflix дал ему вторую жизнь, и вот спустя долгий перерыв шестой сезон вышел, 5 серий снова. Значит, тут как сложилось. Вообще, самая культовая серия, про которую все знают, «Черное зеркало», это первая серия первого сезона с этой вот свиньей злочастной, с этим премьер-министром. Прям...
Даже
и
я
она... посмотрел. И она, наверное, была единственная, которая не носила в себе какую-то sci-fi составляющую. То есть потом ребята перешли в sci-fi, все серии всех сезонов были про такой либо около sci-fi-чик, либо какой-то такой бытовой, либо уж совсем какая-то фантастика. И всегда это было, по словам создателей, «Черное зеркало» — это отражение наших человеческих пороков, поэтому оно черное, ебать. Вот, и вот это вот все. Пятый сезон был совсем уж никудышный, они постепенно с каждым сезоном скатывались все хуже и хуже и хуже, и ты уже смотрел это просто как какой-то такой альманах на фоне. Но шестой сезон, по моему мнению, вернул какой-то лоск к этому сериалу, и если вы пропустили предыдущие, то вот шестой можно посмотреть. Почему? Потому что они ушли от вот этой темы, то что все про sci-fi. В шестом сезоне первая серия это, ну, такой около sci-fi-чик про стриминговые сервисы. Да, мы опять высмеиваем, она такая полукомедийная, полудурацкая, ты думаешь, ну, опять, наверное, чушь, но вторая серия — это такой детективный триллер про документалистов, которые берутся снимать, значит, документалку про трагедию, которая произошла в маленьком ирландском городке, и про какого-то серийного убийцу, и, значит, они выясняют жесточайшую правду, и это прям, ну, просто вот документальный детектив такой дико крутой. Третья серия опять тебя окунает в sci-fi про космическую станцию с достаточно неплохой завязкой и прикольной идеей. Четвертая серия это мрачный триллер про стрингера, который охотится за всякими сенсациями про звезд. Ну, такая папарацци, прям мерзкая-мерзкая. Прям вот,
есть фильм «Стрингер» с этим, да, Джилленхолом, кажется, да?
Отличный, да. Которая снимает вот за бабки вот всякое нижнее белье. Да, всю чернуху. И он заканчивается прям таким хоррором. И последняя серия — это такой омаж на ретро-хорроры 80-х, полукомедийный трешачковый хоррорчик-слэшер. Тоже без сайфайщины какой-то. И ты как бы смотришь такой достаточно клевый альманах, где каждая серия совершенно разная. И у тебя нет такого, что а здесь вот этот сайфай, а здесь у вас вот этот планшет, значит, рекламируют, а здесь вот этот телефон, а здесь вот эта память, мысли вот эти вот, этот перемотка.
Бля, ты вот сейчас прям, блядь, ты вот сейчас прям описал.
Вот это душнило.
Ты описал прям ровно, почему я бросил смотреть «Черное зеркало» в свое время. Я где-то на втором-третьем бросил, потому что каждая серия это было: а что, если мобильный телефон съест твой мозг? Это такой, блядь, опять?
А вот здесь, конечно, да, пару серий сайфайных есть, но три серии — это вообще никакой не сайфай, это прикольный либо триллер, либо хоррор. Хорошие актеры, звезд понабрали, все смотрится очень круто. Какие-то серии, там, какая-то час 20 идет, то есть как отдельный фильм, какая-то поменьше, там, минут 40. Но в целом это даже, я бы не сказал, что это теперь типа отражение каких-то человеческих пороков. Это просто набор клевый альманах историй. Поэтому я могу порекомендовать, ну, как минимум там парочку серий точно могут зайти на любой вкус. Вот, я рад, что Netflix отошел вот от этой заезженной тематики, и надеюсь, что седьмой сезон тоже будет альманах коротких, прикольных, разных.
А это уже седьмой
фильмов.
Сезон?
Ну, ой, будет седьмой, да, сейчас шестой, да. Вот.
Думаю,
очень круто. Надеюсь, что вот эти вот хейтеры не повылазят. А где же сай-фай, блядь? Вы что? Вот это вот. Мне кажется, что такой путь, наоборот, даже лучше. Поэтому успехов, счастья, здоровья Netflix. Дай бог вам всего самого хорошего. Посмотрите.
Вот. Ну что там с конем-то твоим?
Да вы чё, вы знаете, вот вы смеетесь. Вы смеетесь?
А это серьезно.
А на самом деле это, во-первых, фильм «Кунг-фу жеребец» — это классная драма.
Угу.
И то, что показывало в трейлере, вообще нет, не есть. Знаешь, ну в трейлере это как будто какая-то, знаешь, комедия с Джеки Чаном про коня, знаешь, вот эти вот. И всем нихера подобного. Здесь это вообще даже по большей части про Джеки Чана, про главного героя, который по совместительству фильма рассказывает вот то, что произошло сейчас вот с каскадерами старой школы. Особенно каскадеры старой, вот, китайской старой школы. То, что они стали невостребованы. Все, их заменили с этими всякими CGI-ами. Они не в почете. И зачем платить людям за то, чтобы они сами себе калечили? Да? Можно же все это нарисовать, все будет хорошо. И вот по большей части про это, и про то, что ошибки молодости, да, что он ушел вот в карьеру в эту, он бросил дочь. Жена его бывшая умерла, и дочь как бы росла без отца. И знаешь, как будто из-за этого главный герой немножко съехал с ума, и он просто, ну, нашел в себе знаешь, такого отца для коня, который тоже спас от неминуемой гибели, потому что от него хотели избавиться, потому что он был ну, болезнен, больной, он не мог ходить. Но, ну, конечно, как он вылечился, это, конечно, типа чистый китайский фарс, вот, типа, вставай, если хочешь жить, он встает, такой, блядь, сука, Джеки! Какой ты прям одним словом заставил коня встать. Вот, но, конечно, драма вот китайская, это своеобразный, да, стиль. Ну, там, это не типичная драма, да, вот, европейская, да, американская. Там что-то все равно немножко по-другому фильм как-то смотрится и по-другому как-то ощущается. И, ну, из-за этого может показаться, что фильм какой-то глупый даже. Хотя он может и глупый, не то, что, ну, не в плане того, что глупый там, да, да, с диалогами. Ну, во-первых, потому что так и, во-первых, перевели, а у нас любят там, да, вот, целую китайскую мудрость в одно предложение сказать, как дела, блядь. А там целую, там, том какого-то Троецарствия рассказал, и все пошло по пизде. Но в принципе, фильм вот оказался вот реально не тем, чем казалось изначально. Это прям хорош. Я, наверное, раза 4 всплакнул. Mm-hmm. Просто прям на такие темы иногда там, да, что хоть и скользь, хоть это все и поверхностно, но, блин, вот прям, когда это прям упоминает, прям рассказывает, и там вот есть классная сцена, где дочь, ну, типа, узнает, типа, насколько был велик его отец, что он на самом деле был легендарным мастером боевых искусств и актером, да, и там показывают все кадры из старых фильмов с Джеки Чаном. Прям все вот эти легендарнейшие его роли. И она, когда смотрит, что... И если вы помните, да, во всех фильмах там были блуперы, да, вот так называемые.
Да.
Сцены после титров, где он получал серьезные там травмы. И как раз вот эти все, ну, большую часть сцен, где он получал травм, показывают как раз, вот она смотрит на них, и она плачет. И он рядом стоит и плачет. Ты сидишь, плачешь, думаешь, блядь,
конь чей? Плачет.
И конь по пизде пошел. Он снова лег. Короче, все. И ты сидишь, думаешь, блядь, вот это классно, вот так показали вообще, знаешь, вот этот момент. И ты просто думаешь, ну, блин, ну это классно. Действительно, это как будто автобиографический фильм. Ну, такой, знаешь, не прямо вот про Джеки, но
там прям вот... такой.
Да, это просто, это, знаешь, это такой собирательный образ всех вот этих каскадеров, которые, ну, честно, ну, у них большинство, да, не очень хорошая жизнь, да. Я когда-то рассказывал про документалку, про мастеров боевых искусств. Сейчас даже... Я прям буквально недавно сейчас одну секунду скидывал знакомому. Потому что он мне, кстати, посоветовал посмотреть все-таки. Говорит, кунг-фу в конь вообще хороший. Такой, в смысле, блядь?
Он же по пизде пошел.
А, каскадеры кунг-фу, так и называется. Вот я рассказывал, кажется, вот, в прошлом году.
Да.
Но действительно, у них всех плохая, ну, плохая история в плане того, что, ну, они начинали этим заниматься, когда они были мелкими. Они бросали из-за этого школу. А сейчас, ну, каскадеры уже не нужны, а они остались, ну, без всего, да. Тогда не было вот этих всяких профсоюзов, не было никаких страхов. Они все делали, вот, типа, знаешь, платишь 150 йен, погнали! Сейчас я сальто через стекло, потом падаю на автобус, он въезжает в коня, и я на коне. Вот после вот этого,
понимаешь? А конь горит еще.
А конь горит без ног, и он бежит еще. То бишь, за 150 йен, ну, да, у многих, естественно, травмы, которые, ну, уже, ну, они не лечатся. Или их нужно было лечить, но их не лечили, потому что карьера, все дела. И это такое вот дань уважения, по-своему, да. Так что, на самом деле, классный фильм, очень хороший, я бы сказал.
Глубокие китайские метафоры. Вот,
ну, можно и так сказать. Прикольно. И там прям даже видно, что, ну, в плане графики, там, конечно, все отвратительно, да, скажем. Когда он там вместе с конем пытается там перепрыгнуть, там прям видишь, это ужасно даже. Это даже не уровень 2000-х, мне кажется. Когда вот, блин, это, короче, надо видеть, во-первых, этот китайский... Сиджай, монтаж, мое почтение. Просто смотришь, блядь, не надо, может, не нужно, может, хотя бы просто вот реально слайдами, вот артами показал, мне было бы нормально, чем то, что вы показали здесь. Но да, он оставил прям вот классные эмоции и послевкусие, прям если хочется его посоветовать, потому что на самом деле классный фильм.
Неплохо.
А, ну, он еще есть на Кинопоиске, кстати. Вот.
Так что. Если а помните, есть, извини, что на это... Кинопоиске есть субтитры или только дубляж?
Хочешь на китайском?
Ты в дубляже смотрел?
Ну, я в дубляже смотрел. Ну, сейчас вот прям...
Ну, там же мудрость... Не, просто субтитры иногда переводят лучше, чем дубляж. Поэтому, ну, как бы... Ну, если вдруг.
Не всегда.
Ну, да. Субтитры русские включить... Сейчас, я просто даже включил сам фильм. Да, есть субтитры русские.
Кайф.
Но нельзя... но нету... Джеки. Аудио. Китайский есть аудио русское. Поэтому тебе придется слушать и читать.
Ну ладно.
Если ты настолько тупой, что...
Если ты не понимаешь, что он несет,
то не что не говорят, бля.
Да.
Ладно, Netflix. У нас наш старый австрийский штрудель Арнольд Шварценеггер прописался на Netflix. Как известно, надолго, потому что вот сейчас как раз ночью прошла вот эта вот презентация Netflix To Doom, где анонсировали, что Фубар, дай бог ему здоровья, продлен на второй сезон. Это, конечно, новость печальная. Но заодно вышла трехсерийная документалка про жизнь Арнольда Шварценеггера. И с одной стороны, как будто бы мы и так все знаем. Но, с другой стороны, все-таки важен еще сам антураж, потому что сделана документалка очень красиво, и она сделана не в формате людей, которые рассказывают, какой же великий человек.
Я вот ненавижу такие документалки, знаешь, когда такой, он просто был супер, и под водочку, и просто так.
Да-да-да. Вот. А это все-таки больше автобиографичная документалка, поэтому сам Шварценеггер говорит, я такой великий, и ты ему веришь, потому что дед имеет на это право. Вот. Она очень прикольно структурирована, там три серии, и это фактически три его разные жизни. Это спорт, бодибилдерство, актерство и политика. Вот. И... супер глубоко оно не погружается, если вы хотите, там, не знаю, что вы там во второй серии вам показали про каждый фильм, как снимался каждое кино. Нет, это скорее такая автобиография, разбитая на три части. И самое странное, что больше всего мне понравилось и вызвало интерес именно третья часть, потому что я никогда особо не вникал в его губернаторство. Типа, ну стал и стал, блядь, типа, кем он только не был. Вот. А оказалось, что это сама по себе такая вполне киношная история, что вот к начале 2000-х он начал задумываться о политике, но ему жена говорила, слушай, блядь, не надо. И она сама, на секундочку, племянница Джона Кеннеди, вот как раз убитого. И она такая, блядь, тебе не надо туда лезть, нахуй это надо. Вот. Но там вот просто начало все складываться, потому что нынешний губернатор тогдашней Калифорнии, он очень плохо справлялся со своими обязанностями, его снимали с должности. И значит, что сейчас те, кто сейчас будут претендовать на эту должность, им нужно будет не годами наращивать политическую кампанию, а типа быстро за 2 месяца сообразить. И сам Арнольд не знал, типа, будет он заниматься этим или нет. И он приходит на Late Night Show, и ему перед этим жена сказала, что типа, ну короче, решай сам. Я тебе прям вот тебе записка, вот что я скажу, если ты согласишься, вот если откажешься. И он, не зная, сам не приняв решение, приходит на это late-night show, его спрашивают, ну, все об этом говорят, давайте и мы вас спросим, собираетесь ли вы баллотироваться? Он такой, да, я собираюсь, все такие, начинают, а у него
при этом... И жена такая...
Да-да-да, у него при этом ни команды, ни плана... Ни представления о политике вообще.
Во-во-во, и жена такая, блядь.
Ни хрена нету, и он выигрывает, блядь. Вы можете себе представить масштаб, нахуй, этого человека? Вот. В целом, очень круто сделаны все части документалки. Там есть и архивные кадры, есть небольшое количество интервью с другими людьми. То есть, там это все не превращается в шоу говорящих голов. И оно не только комплиментарное, потому что достаточно честно говорят про вот этот вот его, про его незаконно рожденного сына, про его развод, и он сам честно про это говорит, что типа да, я обосрался. Когда человек такого масштаба честно признает, я обосрался, такой, ну, в целом уважаемо. Вот. На самом деле очень люблю просто самого Шварценеггера, сама фигура, это, ну, типа, чувак просто на секундочку, все такие... Как же он мог позволить себе измену, интрижку? Представьте себе на секундочку, вы, блядь, чувак из Австрии, нахуй, из ёбаной деревни, который сначала там выиграл 1 000 000 000 титулов мистера Вселенная, потом, нахуй, стал самым высокооплачиваемым актером, потом стал губернатором еще, блядь, Калифорнии.
Еще у вас... терминатором, так, на секунду.
У вас немножечко, конечно, к жизни иное будет отношение. Ну, то есть вы можете себе кое-какие вещи позволить, которые обычный человек себе позволить не может. Вот. В целом ничего сверхординарного, но было очень приятно просто посмотреть на деда. Его показывают, как он сейчас еще на этой ферме своей живет. Если вы не знали, у него там, короче, пони. куры, блядь, лошади. И он там говорит, я встаю каждое утро, убираю говно за ними. Представляете, человек там получает по 50 лямов за роль, он говно убирает за поняшками.
Блин, ничего. Я помню ролики, где он на танке яичницу жарил.
Да-да-да.
Было время.
Самое, конечно, кайфовое, это то, что я вот там, где я смотрел, не успели добавить субтитры на третью серию, но мне было настолько интересно, что я ее все равно посмотрел, но, конечно, больше всего мне нравится, что человек, блядь, он очень сильно заблуждается насчет того, что он проходил какие-то там курсы по актерской речи. Потому что как был у него акцент, блядь, так он и остался. И есть просто сцена, где он едет, короче, на каком-то джипе, и у него берут интервью, у него сигара в зубах. Еще, и, то есть, и акцент, и сигара в зубах. Это такой, ну в целом ничего, я послушаю. Как тебе удобно, Арни. В общем, круто, рекомендую. Хороший дед, посмотрите.
Блин, я еще вспомнил, я раньше, когда интернет только у меня появился, был такой канал в Америке, Mad TV назывался, тоже типа, типа как Saturday Night, вот типа вот эти вот нескончаемый поток юмора, и там было просто великолепная пародия на Шварценеггера, где там типа такая серия, где он играет Терминатора, но у него есть клоун Бэйби, знаешь, вот. Ты думаешь, такая чушь. Ну, чувак, так классно рыдал, типа, I'm a clone baby, who are you? I don't know. Угу Гага, I'm a clone baby. Вот, блядь, сука. Ты просто разъебываешься. Я найду, но сейчас даже скину. Просто, это классика.
Ой. Хотелось бы, конечно, закончить чем-то хорошим этот выпуск, но завела меня дорожка на фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком и от режиссера Роберта Родригеса. И вот ты думаешь, режиссер Роберт Родригес, главная роль Бен Аффлек. Фильм называется «Гипнотик», и ты думаешь, блин, ну звучит-то как неплохое времяпрепровождение. Но что-то с этим фильмом как-то все пошло, наверное, не так с момента его вообще задумки. Потому что сценарий-то был написан еще в 2002 году Родригесом. И вот он долго-долго, видимо, собирался с мужеством, чтобы его снять. $65 миллионов бюджет. Ну, неплохой бюджет для такого, так скажем. Ну, неплохой бюджет, который собрал в США 4,5 миллиона. Вот. И почему? Потому что, знаете, вот иногда смотришь фильм, и вроде бы есть сюжет, вроде бы операторы, там, актеры хорошие, режиссер хороший, но вот ты смотришь, и у тебя ощущение, как будто бы вот всем этим людям на этот фильм изначально было похуй. Вот никто как будто бы не старается вообще. Вот просто им дали денег, сказали, скажи вот эти фразы, мы тебя снимем на камеру в этот момент, иди домой. И вот весь этот фильм у тебя это ощущение не пропадает, потому что Бен Аффлек вообще не играет. Вот ему все равно, вот он что-то ходит, я грустный детектив. Играет он грустного детектива, у которого похитили дочь маленькую.
Грустную?
Но преступника нашли, но дочку так и не нашли. Вот. И он, естественно, закапывается в работу, его мучают там всякие вот эти вот травматические синдромы, он ходит к психологу, который там, да, к полицейскому психологу, вот, и параллельно с этим происходит серия ограблений банков. Но ограбления странные, потому что деньги не воруют, а крадут всегда какую-то одну ячейку в банке. И, значит, поступает грустную ячейку, да, поступает очередная наводка на то, что готовится ограбление. Бен Аффлек, конечно, туда приезжает, опережает грабителей, приходит в эту ячейку, приходит в это хранилище, достает эту ячейку, смотрит в нее, а там фотография его дочки. С каким-то именем. И, значит, он такой, так, нахуй, это что такое? Тут, конечно, приходят грабители, его там как-то вырубают, отбирают эту ячейку, и среди вот этих всех грабителей ходит какой-то очень странный мрачный дядя, который подходит к людям, говорит, ты вот это сейчас сделаешь, щелкает пальчиками, и люди как бы под гипнозом каким-то там это все начинают делать. И ты в целом такой, блин, замут-то неплохой, и как бы интересно, и оно действительно интересно, но... Это какой-то такой случай, когда вот реально интересный сценарий, как-то, ну, очень бестолково сняли. Вот, ну, вот,
исполнение грустное.
Да, вот, ну, прям категория какая-то Б с минусом. Типа вот, вот вообще вот и так, и вроде ему 1.5 часа всего идет, и вроде все нормально, должно быть хорошо, но плохо. Но вот сценарий, наверное, это единственное, что там хорошее в этом фильме, конечно. И если вам интересно... Если бы, возможно, его сняли в 2002-м, когда Роберт Родригес его придумал, это было бы какая-нибудь новая готика там, и когда там вот эти все триллеры прикольные выходили в 2000-х. Вероятно, фильм просто устарел морально, потому что это какая-то смесь начала, каких-то боевиков, каких-то, да, вот этих триллеров про гипноз, которых тоже там энное количество уже вышло. И как бы свежо оно не смотрится, и исполнено оно херово, несмотря на большой бюджет. Но все равно какое-то удовольствие я от него получил. Концовка неожиданная достаточно, твист хороший, можно глянуть. Но что мне еще нравится, это то, что Роберт Родригес во все свои фильмы пихает своего сына, композитора Рэббла Родригеса. Вот, и здесь, конечно, Рэббл Родригес тоже поработал над этим фильмом. Вы вообще, кстати, знали, как зовут детей Роберта Родригеса?
Нет.
Рэббл Доллар.
Рэббл Родригес, Рокет Родригес, Рейсер Родригес и Роук Родригес.
Это что за класс в Диабло?
Варвар Родригес.
Просто угорел, чувак, мне кажется, по максимуму. Как тебя зовут? Меня зовут Рейсер.
Рейсер, Блейзер.
И свитер.
И виноградный день. Приемный.
Родригес.
Так что.
Да, мне кажется, там все проще. Этот, не знаю, Дженнифер Лопес сказал: купи мне, пожалуйста, 8 Мазерати. И этот Аффлек такой: так, сейчас, кто мне даст денег сейчас быстренько?
Так причем был, кажется, мем, что там же и фильм с Лопес тоже же вышел одновременно с фильмом «Гипнотик». И они, у них почти что одинаковая пресса и оценки где-то 50 с чем-то. И они прям рядом стоят друг с другом. Типа, как в жизни, так и в кино. Всегда вместе.
В семье должно быть поровну.
Да.
Муж грустный детектив.
Жена грустная мать.
Да.
Или что там за фильм у нее был? Mother,
да, кажется. Да, что Mother, да. Так что грустим вместе с Беном Аффлеком.
Да, в семье Родригесов тоже все поровну.
Не без веселья.
Муж рейсер.
Муж долбоёб. Говорю, в семье.
Реально.
Рэб, сопротивленец, гонщик, ракета и роук. Как переводится?
Разбойник.
Разбойник. Сука.
Вообще похож, как будто, знаешь, собак называл. Да. Разбойник в ноге. Бобик, еще пятый сын.
Вот, блин, надо прожить жизнь так, чтобы твоих детей так звали, я считаю. Иначе зачем это все вообще? Как, интересно, жена его реагирует на все это?
Какая? Чай?
Мне кажется, эпоха.
Родригеса?
Ну да, да.
Да.
Ужасный человек, конечно.